Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас в программе «Красная линия» доктор политических наук, депутат фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем мы с обсуждения законопроекта, который внесла Коммунистическая партия, об отмене муниципального фильтра для представителей парламентских партий на выборах глав регионов. Вот расскажите об этой инициативе и о тех подводных камнях, которые, очевидно, мешают ей стать полноценным федеральным законом.
Ну, сначала общий и принципиальный вопрос. Коммунистическая партия, программное требование народовластия. Народовластие предполагает прямые, честные, открытые, свободные выборы, которые проверяются избирателем, которые понятны избирателю и которые создают возможности для конкуренции, сопоставления программ, определения, ну, скажем так, лучшей программы, лучшего будущего, лучшего проекта будущего. К сожалению, в последнее время наша избирательная система находится в таком жутком кризисе, что каждый год перед очередным избирательным циклом принимается безудержное количество поправок, прещений, запрещений, ограничений, которые призваны решить одну задачу – несменяемость власти. То есть сменяемость власти – это, если мы говорим о том, что у нас представительная демократия, о том, что у нас определяет главный – это народ, его воля народа, то есть это сменяемость власти. Вот последние 30 лет мы имеем тотальную несменяемость власти, и один из инструментов – это всевозможные, ну, скажем так, выборные ограничения, недопущения, запреты и все, что с этим связано, включая и фальсификации. Напомню, не зря на думских выборах большинство граждан Российской Федерации, это не наше исследование, не нашего партийного центра политической культуры, а прорежимных социологических центров, большинство населения назвало, что выборы были, скажем так, необъективны, допускались серьезные нарушения. То есть сама процедура формирования власти, она вроде бы, да, она законна, но что такое законно? Законно – это с точки зрения текущих юридических процедур, а легитимно – это восприятие гражданами, что это все по-честному, что вот граждане не воспринимают вот эти вот все выборные процедуры в достаточной степени легитимными. Поэтому мы за то, чтобы максимально сократить всякие выдуманные ограничения. Ну, согласитесь, вот мы говорим про законопроект об отмене муниципального фильтра для парламентских партий. То есть парламентская партия прошла в Государственную Думу, набрала более 5% голосов. То есть таких партий 5. Они поддерживаются избирателями. Для чего вводился пресловутый муниципальный фильтр? Чтобы, как говорится, не лез в криминал, и, ну, скажем так, своеобразного рода, ну, скажем так, нечистоплотные политики, которые не зарекомендовали, не имеют внятной электоральной истории, которые, ну, нужно отсечь еще на этапе формирования. То есть, чем парламентские партии все прошли, скажем так, испытания выборами, они поддержаны более 5% избирателями. Какие еще здесь должны быть ограничения? Вообще весь нонсенс вот этого всего избирательного процесса выбора губернаторов состоит в том, что для того, чтобы избрать президента, достаточно либо выдвижения парламентской партии, либо там количество подписей собрать. Все, никаких фильтров нету. Это во Франции, откуда взята идея фильтра, да, была введена норма для того, что должны мэры там скольких-то городов подписаться и дать тебе возможность баллотироваться, ну, скажем так, может быть, малоизвестному политику. Здесь же фильтр стал преградой для допущения к выборам сильных политиков вот в нынешнем своем виде и тех, которые составляют наибольшую конкуренцию представителям партии власти. Вот далеко ходить не будем. Нынешние выборы губернаторские. Вот мы сейчас имеем три отказа, де-факто уже три отказа, три блокировки муниципального фильтра для кандидатов КПРФ. Санкт-Петербург. Открытым текстом нам было сказано, вот вы хотите своего молодого кандидата, Кононенко, выдвинуть, а мы вам предлагаем поддержать престарелого отщепенца. Вот из партии исключили одного господина, потому что он голосует так, как Единая Россия и видит администрация. Вот они говорят, вот под него мы дадим вам собрать муниципальный фильтр. Если любой другой, нет. Но мы сказали, мы все-таки самостоятельная оппозиционная парламентская партия, и мы будем определять. Ах, раз так, устроили переворот во фракции в Заксобрании. То есть два независимых депутата, понятно, под давлением вышли, в итоге переворот совершили во фракции. То есть этого мало. Мы говорим, мы все равно будем настаивать на нашем кандидате. Теперь говорят, раз вы такие, значит, недоговороспособны, это называется договороспособность. То есть лечь и расслабиться, и чтобы тебя публично насиловали политически на всех телеэкранах одновременно Санкт-Петербурга, это называется договороспособность. Ах, вы недоговороспособны. Мы тогда вам не дадим пройти на выборы муниципалитета. Вы представляете, что сейчас творится в Санкт-Петербурге, когда в последние дни, когда уже завершается сбор документов на муниципальных выборах, вдруг стандартная схема, выстраивается очередь из непонятных людей, которые не допускают оппозиционных кандидатов просто внести, сдать свои документы. То есть Питер у нас превратился уже в такой...
Кстати, для него это очень характерно. Это
происходит... Электоральный султанат просто, ну, самый низкого подшива.
Десятилетиями.
То есть это город, который, ну, все боготворили, это город интеллигенции, это город славных традиций, демократических. То есть и то, что, во что превратили избирательный процесс в Санкт-Петербурге, ну, я извиняюсь, это какая-то помойка политическая. По-другому я характеризовать это как политолог не могу. Значит, вот первый пример. Забайкалье. Выдвигаем зампрокурора области. То есть сам факт, что от компартии решил пойти отставной, правда, заместитель главного генерального прокурора области, он поверг власть в шок. То есть как это так? То есть человек, который реально, ну скажем так, ограничивал и пресекал губернатора Осипова во всех его там испражнениях, вывихах и вывертах, которые славилось его предыдущее правление. Тоже, кстати, он у нас отличился тем, что ни один представитель парламентской партии на прошлых выборах не прошел муниципальный фильтр. То есть там пару мурзилок только ему оппонировали, создавали декорацию конкурентных выборов. Так вот, примерно та же ситуация. Значит, наш кандидат вынужден был обратиться. Ну, почему вы... Технология старая. Собирает всех этих самых депутатов, заранее собирает с них подписи, ну, а потом внутриполитический блок говорит, ну, ладно, вот этим мы дадим эти подписи, вот этим не дадим. Причем здесь больших манипуляций не надо. Закон требует, чтобы были подписи трех четвертей ну, районов. Четверть районов собираешь, и все. То есть они собирают полностью все подписи, и оказывается, что даже если ты наберешь нужное количество, у тебя не будет географического распределения необходимого. Вот и вся, как говорится, технология. Ну, вынуждены уже бить барабаны, кричать и говорить, что это у вас, господа, происходит. Ну и, конечно, как говорится, вишенка в торте – это Забайкалье, Оренбургская область. Вы помните Орское наводнение, где губернатор Пакслер, да, по-моему, проявил себя, ну, скажем так, не самым лучшим образом. И последствия наводнения сказываются не то, что до сих пор они доминанты общественных настроений. Компартия проявила себя очень ответственно, и наши депутаты, и наш кандидат, депутат ЗАГС Собрания, просто проявил себя блестяще по ликвидации наводнения, что то же самое, заблокирована вот эта вот территориальная возможность пройти муниципальный фильтр. То есть стандартная процедура, слабый, никчемный, я по-другому не могу назвать, губернатор с помощью административных ухищрений просто не дает пройти сильным оппонентам. Но нам говорят, вот губернатора выдвигает президент. Значит, ну хорошо, но если выдвигает президент, тогда отмените эту, вернитесь к прежней процедуре назначения. Выдвигает президент, ну пусть он назначает и дальше несет ответственность. Но все-таки президент же идет на то, чтобы граждане высказались по его, ну скажем так, кандидатуре. Вот, например, в той же Хакасии, как не изгалялась партия власти, Коновалова не выдвигал президент, значит, он победил, он все равно победил. То же самое было в том же Иркутске, где победил Левченко, да, его не выдвигал президент. То есть президент допускает, что его кандидатура не обязательно должна быть поддержана избирателями. Так почему вы, местные начальники, считаете, что раз вы уже получили индульгенцию, как там, ярлык на княжение, то вам уже не нужны полноценные выборы? Это еще раз говорит о том, что хороший руководитель, опытный, он конкуренции не боится. Он понимает, что люди его поддержат. А тот, скажем так, сцикливый, по-другому я не могу сказать, столоначальник, который боится любой критики или любого дуновения ветерка, но он же и никчемно править будет. Вот если брать результаты вот этих вот губернаторов, которые сейчас не допускают конкуренции, ну, согласитесь, они далеко не самые блестящие.
Но это, наверное, касается не только отдельных, да, регионов. Это в целом система, она действует по принципу, как бы чего ни вышло.
Да, то есть получается, что, ну, вы говорите, специальная военная операция. Ну, если специальная военная операция, ну, давайте не будем проводить выборы, то есть на этот период. Ну, обсуждалось это же в период президентской кампании. Нет, решили, что все-таки должны быть соблюдены демократические процедуры, и правильно. Потому что мы теперь видим на фоне нелегитимности неизбранного Зеленского, Запад вынужден признать легитимность нашего президента. Потому что были проведены... Да, там в особых условиях, с особыми оговорками, но выборы проведены, и они были признаны де-факто Западом. Поэтому раз уж так, раз все-таки сохраняется выборный процесс, то ну, проводить его должным образом. Проводить его должны. Тем более, в данном случае мы говорим про территории, отнюдь не близлежащие с СВО. Было бы это рядом с СВО, мы еще ну, было понятно, там военное положение или близкий режим. Но здесь-то речь идет про дальневосточных, про уральских регионах. Господа, вы чего творите? Вы тем самым подрываете и позиции верховного командующего, и тем самым и позиции Российской Федерации, потому что ну, разочарование, в том числе на региональном уровне власти, это серьезно бьет по легитимности всей политической системы. Поэтому мы настаиваем, поэтому внесли всей фракцией. Дорогая Единая Россия, ты говоришь за честные конкурентные выборы, вот тебе мяч на твоей стороне. Принимая решение отменять вот этот пресловутый фильтр.
Это же не первая инициатива КПРФ, касающаяся выборов. Была, я помню, был проект избирательного кодекса и много-много подобных законов. Что-то из этого получилось?
Нет, проект избирательного кодекса, он в процессе. Кстати, отмена муниципального фильтра – это одно из положений избирательного кодекса. Просто мы идем двумя путями. Да, избирательный кодекс, он устраняет все наиболее, ну, скажем так, вопиющие ограничения демократические для народовластия. А отдельно законопроекты, которые мы сейчас вносим, ну, они, естественно, корреспондируются с нашим избирательным кодексом. Поэтому я думаю, что мы наберем, ну, скажем так, критическое количество законопроектов, которые будут соответствовать нашему избирательному кодексу, чтобы можно при соответствующем изменении политических сил быстро и эффективно провести через Государственную Думу вот эту вот реформу избирательной системы в пользу открытости, конкурентности и честности выборного процесса.
Чисто технически, наверное, Вот такая, такой закон выгоден абсолютно всем парламентским партиям, кроме «Единой России». Поддержку со стороны коллег вы ощущаете?
Вы знаете, я уверен, что за него проголосуют все парламентские партии, кроме «Единой России». «Единая Россия», ведь «Единая Россия» у нас ведь тоже на словах там за демократические процедуры. Но она у нас, если бы она у нас была самостоятельная партия, так она зависит от чиновничества правительственного и в администрации президента. И здесь она уже далеко не самостоятельная. Вот если им скажут, вот президент дал поручение «Единой России», то есть «Единая Россия» тупо голосовала всегда против индексации пенсии работающим пенсионерам. Да? Потом президент сказал, я поручаю «Единой России» проголосовать наконец-то. И они развернулись на 180 градусов, сказали, есть, и мы наконец-то... Внесли свой законопроект. Хотя, кстати, в Думе лежит до сих пор нерассмотренный наш законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Но он более, скажем так, полный, потому что индексируется не все тело долга в том законопроекте, который внесет. Ну ладно, хоть драные овцы, хоть клок шерсти. Я думаю, и этому будут рады наши пенсионеры. Хотя, когда они пойдут получать эту пенсию, я имею в виду работающих пенсионеров, они будут удивлены, что не все тело, скажем так, накопленной пенсии проиндексировано, а только вот за текущий период. Но в любом случае будем надеяться, ведь даже сам факт внесения законопроекта и его поддержка общественным мнением – это серьезный фактор давления на партию власти, и она вынуждена будет реагировать как-то, оправдываться. Значит, будет общественная дискуссия, посмотрим на их аргументы, потому что сам факт, вот я возвращаюсь к этому, коренной смене позиции по индексации пенсии пенсионерам. Ну, вы же представляете, какой кульбит пришлось совершить. Они, вот если мы поднимали все эти стенограммы, когда они говорили, что это невозможно, что это неправильно, как там Дмитрий Медведев говорил, что ну это вообще какая-то там смешная сумма, она, если пенсионер не работает, то для него это не важно и так далее. Какую не только чушь не несли по этому поводу. А теперь вот им дал команду президент, они сказали, есть, быстренько, и вот сы в глаза Божья роса, а у них теперь все хорошо, они теперь за индексацию пенсии. Так что я надеюсь, что при изменении соотношения политических сил получит команду «Единая Россия» и с троем, с песнями, как тот кот, которому одно из мест намазали горчицей, будет вылизывать эту горчицу и говорить «ур-ур-ур, как все вкусно».
Ну, это такой оптимистический вариант. А если пойдет по консервативному сценарию, они продолжат игнорировать реальные нормы народовластия.
Понимаете, они могут игнорировать это, но бесконечно игнорировать нельзя. Когда мы говорим, что СВО, что значит, есть, ну, скажем так, трудности для конкурентной политической деятельности, мы забываем одно из ключевых, ну, один из ключевых процессов, который сопровождает СВО, это ползучую подспудную политизацию общества. И она никуда не девается при всей стремлении партии власти деполитизировать и показать, что СВО это здесь отдельно, а все остальные проблемы это вот там спите спокойно, орлы боевые, фронт где-то далеко, вот здесь живите самое красиво, веселитесь и так далее. Это все работает до поры до времени. СВО политизирует общество. СВО политизирует общество, и вот эта политизация, она все равно заставит партию власти, ну, скажем так, принимать адекватные меры для того, чтобы был конкурентный избирательный процесс. Иначе крышку в общественном котле снесет.
Кстати, вот в такие моменты ключевые партии власти демонстрировала способность прям-таки перерождаться. Мы помним, что в начале партии власти был «Выбор России», такой радикально-либеральный, потом «Наш дом России», «Черномырдин», «Домик», «Газпром», и потом у них случился кризис, появилось «Единство», «Отечество» Лужкова, Примакова, «Вся Россия», «Регионалы», «Подковерная борьба», и вот «Единая Россия» — это как бы такой, да, большой медведь, который съел всех остальных. А может быть, сейчас они тоже поймут, все, вот эта вот шкура уже не работает медвежья, надо... во что-то другое переформатироваться.
Федор, вы как политолог верно подмечаете тенденцию. Посмотрите, вот что сейчас сформировалось в Думе. То есть, по сути дела, мы имеем некую трансформацию партии власти. В каком виде? Помните, постоянно Жириновский говорил, мы оппозиция, да? Вот сейчас ЛДПР превратилась в младшего партнера «Единой России». То есть они даже, вот мы сейчас обсуждали поправки к налоговой реформе, они сказали, а мы даже вносить не будем. Мы совсем согласны, что сказала «Единая Россия». То есть они проголосовали, они делегировали своего министра в правительство. Они тупо голосуют за все решения партии власти. То есть мы имеем, ну, скажем так, изменение лица «Единой России», то есть это помесь Медведева и господина Слуцкого. То есть вот это вот у нас теперь идет определенная трансформация партии власти. Но ведь здесь есть еще один элемент. В правительственное большинство входят и новые люди. Мы понимаем, что их куратор, как пишут СМИ, де-факто это руководитель внутренней политики господин Кириенко из администрации президента. То есть это его старая мечта. Он сам выходец из Союза правых сил. Вот, скажем так, правая партия в Думе сформирована. И они тоже голосуют за бюджет, они тоже голосуют за правительство. И вот идет определенное изменение лица партии власти. Они пытаются сформировать некую большую уже сейчас коалицию, да, правая партия, ну, непонятно, как там говорили, есть левая нога партии власти «Справедливая Россия», есть правая – это «Единая Россия», а между ними болтается, ну, скажем так, ЛДПР, партия Жириновского. Когда это в свое время Денис Парфенов, мой коллега Жириновского, сказал в глаза, он, бедняга, и зашел и сплевался весь на телеэкране. Но это так, то есть мы теперь имеем, ну, скажем так, «Единую Россию» новых людей и между ними болтающихся либеральных демократов. Вот, по сути дела, это новый
облик. Это же незаконченная конструкция, она в процессе, да?
Да, процесс идет, и вы правильно его подметили, что нужна некая новая трансформация, потому что все устали уже от этого, ну, скажем так, непробиваемого медведя, который вертится в зависимости от конъюнктуры, от указаний начальства. Было бы хорошо, если была бы нормальная, полноценная партия «Единая Россия». Вот. Да, она имеет формально все признаки партии, но мы же понимаем, что она не субъект, она полностью... Не она определяет администрацию президента, не она определяет правительство, а наоборот, это ну, просто какой-то дикий нонсенс. Когда группа чиновников, чиновничество высшее определяет политику правящей партии.
В этом их недостаток, но и их преимущество. Админресурс, который может сделать все. А вот возвращаясь к тезису народовластия, который написан да, на знаменах КПРФ прямо. Да, власть у нас не отрицает народовластия, подчеркивает всегда, что все легитимно, действительно. Даже
нет,
в условиях...
власть отрицает народовластие, она все-таки говорит о квазидемократических процедурах. На мой взгляд, ну, народовластие – это более широкое понятие, чем демократия.
Да, ну, они не отрицают в лоб, они говорят, нас же выбирают, вот смотрите, да, выборы, они всегда лучше с каждым годом, все конкурентнее, там, три дня выборов, деги всевозможные.
Да. Кто-то... 22 кандидата в Питере, а оказалось в итоге три Мурзилки. Да, и господин Беглов.
Кто-то там на дебаты не ходит, все нормально. И даже в условиях конфронтации с Западом они не преминут всегда продемонстрировать именно Западу, что у нас все хорошо, все легитимно, все законно. А может ли случиться так, что вот эта вот декорация станет ненужной и плюнут, скажут, а давайте нам, вот у нас будет конституционная монархия. Народ же хочет, скажут они.
Ну, чтобы была конституционная монархия, должен быть монарх. Ну, для начала.
Без царя. Проблема? Уже,
понимаете, ну, можно там за глаза Путина называть кому-нибудь там политологу царем, но мы же понимаем, что это не так. Хотя, де-факто, по российской конституции президент имеет полномочий больше, чем император в царской России, генсек ЦК КПСС и, как любит говорить Геннадий Андреевич, египетский фараон. Потому что действительно Ельцин, вот эта танковая ельцинская конституция, она ну, просто собрала все государственные полномочия. И как там 80-я статья, раньше критиковали все 6-ю статью Конституции СССР, руководящие и направляющие. Но у нас то же самое написано и в 80-й статье, где написано, что основные направления внутренней и внешней политики определяет президент Российской Федерации. Собственно говоря, это основа для доминирования в политической системе главы государства. Так вот, я понимаю, что все-таки монархия предполагает наследование. Ну, и ключевой вопрос монархии – это род. Род, который прославил на протяжении многих поколений, да, что он верно служит России, что он этим служением заслужил, ну, даже включая как там религиозное освящение, вот это право царствования. Ну, я пока таких не вижу. Если нам про восстановление монархии говорят про этого, как там Гошу Гогенцоллерна или Марию Владимировну Романову, ну, это оперетта. Это просто оперетта. Хотя я как политик и политолог возмущен бесконечной раздачей вот этой семейкой всяких псевдонаград, укоренившихся в царской России. А что такое, допустим, там раздача соответствующих орденов? Это как бы присвоение дворянства. Вот они там, силовики наши, любят принимать эти награды. Ну, вообще это опасно. Я бы президенту... Хотя нет, у нас, по-моему, издан указ президента о том, чтобы запретить все эти муляжи и псевдонаграждения. А так это на протяжении 30 лет эта дама со своим сыночком раздавала там нашей элите, нашему эстаблишменту все эти самые псевдодворянские награды, звания, значит, как бы создавала возможность для возобновления монархии. Я могу сказать так, что этот проект в общественном мнении пользуется поддержкой от силы 1-2-3%, и я это смело могу заявлять, мы это проводили эти исследования, но есть определенная, скажем так, прослойка, в том числе в силовых структур, ну, которые, я бы даже сказал так, публично бредят этим проектом. Пик всего этого, если вы помните, был при позднем Ельцине, когда встал вопрос, а что делать с третьим сроком Ельцина? Как быть с престолонаследием? То есть Ельцин уже не мог второй раз избираться, вот тогда и возникла идея, там, то ли, понятно, одни там группировались вокруг этой самой семейки Романовых-Гогенцоллернов, которые никаких прав на российский престол не имеют, хотя бы по своему происхождению, ну, кодекс... как там, не соответствующие браки были в этой семье. Так, помните, Майкл Кенский нам все пропагандировал НТВ. Ну, сейчас, слава богу, в свете с войны с англосаксами уже там все эти принцы Гарри, Майкл Кенский на роль наших царей, они явно уже как-то не катят, вопреки общественному настроению. Ну, кто его знает, какие бредовые идеи участия обезумевшей элитки могут у нас дальше всплывать.
Незадолго до смерти Жириновский принимал участие как раз в пресс-конференции, посвященной перспективам возрождения монархии. Вот его, видимо, заинтересовала тема, или его пытались подключить к новой волне обсуждения. То есть идея бродит.
Нет, я же вам сказал, что есть определенные слои у силовиков, я просто вижу это и по обсуждениям, и в экспертной среде, как это всплывает. То есть эта идея, ну, скажем так, не умерла. По крайней мере, она имеет псевдорелигиозную, скажем так, окраску, как там считается, что... Хотя в социальной доктрине современной Русской Православной Церкви этого всего нет. Но вот там... Я бы даже сказал, это скорее секстантское какое-то там увлечение, что вот... Вот только для православной страны должна быть эта самая монархическая форма правления. Де-факто, если вы говорите об империи, но империи в данном случае не как там провозглашение юридическим языком, как мы говорили, Советский Союз – это Красная империя. Да? Де-факто, да, это был один из центров мировой цивилизации, один из проектов глобальных, значит, поэтому его называли. Кстати, Соединенные Штаты не стесняются называть свои интересы глобально имперскими, поэтому, хотя у них и республиканская степень, ну, форма правления. Поэтому мне кажется, что здесь формалисты, то есть великую державу, центр, один из центров глобальной силы вполне можно и без монархии иметь. И это нам показывают и Китай, и Индия, и те же Соединенные Штаты.
Как, кому-то просто очень хочется наконец-то сбросить всю ответственность с себя и сказать: все, вами, всеми нами повелевают, славьте, давайте, вот такая мечта.
Вы знаете, я немножко вернусь еще к этой теме, ведь здесь это следствие еще возрождения, как там, сословности в обществе. То есть идет заблокированные социальные лифты в обществе. Появилась уже прослойка принцев, то есть тех, кто захватил власть и собственность в начале 90-х, значит, за 30 лет уже возникла необходимость передачи вот этой социальной позиции, этой собственности своему потомству. А институт собственности при российском капитализме он абсолютно не работает, он прямая производная от власти. Ты при власти, у тебя есть собственность, тебя выкинули из власти, тут же тебя раскулачили, и вся твоя собственность пошла по другим бенефициарам. То есть, и вот, видимо, как там вот идет проект сословности, общества, да, как бы нам там, да, душ 500 бы мне получить, да, кто там говаривал, один из этих самых претендентов на новое дворянство. Ну, кстати, к сожалению, эта тема не теряет своей актуальности, потому что та трансформация глобального мира, она просто в форме цифрового рабства и цифрового феодализма предполагает это.
То есть это глобальная тенденция на так или иначе новое закрепощение, когда глобальные элиты поднимают свой статус, защищают свои права, в том числе собственность, наследственность, финансовые рычаги. Сказать, новые темные века опускаются на землю.
Да, вы знаете, это очень интересная тема, ее, наверное, нужно отдельно обсуждать. Я как-то анализировал книжный рынок Российской Федерации, и одно из первых мест до Подоли – это всевозможные фэнтези. Что мы там фэнтези имеем, да? Феодально-сословное общество, как там маги, принцы, короли, Средиземья, все увлекательно, как там Дом дракона, Игра престолов, все это увлекательно, но это вот как раз, скажем так, переработка менталитета под возможное восстановление, ну, скажем так, феодальных отношений в условиях глобального кризиса капитализма. Когда КПРФ и Зюганов говорит, что либо фашизация, либо социализм, то мы как раз имеем вот эту вот в виду глобальную тенденцию, то, что нынешнее капиталистическое общество все, достигло предела своего развития. Марксов закон тенденции нормы, понижения нормы прибыли, отрицательные фьючерсы, да, отрицательные процентные ставки, то есть воспроизводства капитала нет. А сохранить власть вот этим транснациональным корпорациям, транснациональным, прежде всего, финансовым корпорациям необходимо. Как, через что? Через новую распределительную систему, через феодальные сословные ограничения, через глобальное переформатирование мира и жесткое разделение, да, на архаику и вот там град суперсовременный, как там Элизеум, там, или где будут жить избранные вечно, вечно, кстати, тема бессмертия для новой элиты, это вообще антропологическое, ну, скажем так, расхождение, то есть есть быдло, которое должно обеспечивать вот эту вот небесную элиту, которая решает вопросы собственного бессмертия, то есть это чистой воды фашизм, чистой воды фашизм, и не только феодализм, там, или прочее, о чем мы говорим, поэтому это надвигается что-то страшное, и все это под предлогом там, цифровизации, то есть не, вот эти все соображения про электронный концлагерь, они абсолютно не беспочвенны.
Вроде благой прогресс, а на самом деле совсем другое. Вот в какие сферы опасные мы вышли, начиная говорить просто о выборах, о муниципальном фильтре, казалось бы. Вот дьявол кроется в мелочах.
Да.
Ну что же, для нас выбор очевиден, это народовластие, безусловно. Народовластие, свобода и ни в коем случае никакой покорности этому глобальному новому закрепощению людей. Поэтому режим и финансовая олигархия в целом глобально, она этому и сопротивляется, понимая, что пропустив одну буковку только, допустим, в законопроекте КПРФ, они уже открывают двери для преображения мира. Предстоят, наверное, серьезные идеологические схватки впереди и политические.
Вы знаете, в обществе всячески затушевывается дискуссия об образе будущего. То есть и все разговоры о том, что, скажем так, нам нужно иметь свою идеологию, они пока холостые. Путин правильно сказал, что капиталист себя изжил. Значит, но что вместо вот этого изжившего капитализма Владимир Владимирович и руководимая партия предлагают российскому обществу? Вот я смотрю за всеми этими дискуссиями, они пока охватывают очень узкий круг людей, хотя Компартия на президентских выборах, понимая, что идут выборы Верховного Главнокомандующего, поставила идеологический лозунг, да? Угу. Капитализм. Да? Что будет? Капитализм или социализм? То есть мы хотим, чтобы общество обсуждало этот образ будущего. Вот уже, как там господин министр по Дальнему Востоку уже заявляет, что необходимо Российской Федерации строить патриотический социализм. Угу. Да? Путин поехал в КНДР, значит, как там нам уже... То там правые публицисты стали, типа Дугина, стали писать «Чучхе, приехал Чучхе». То есть опора на собственные силы. То, чем Корейская Народно-Демократическая Республика живет в изоляции, обеспечивает, строит общество социальной справедливости, но в жуткой мировой изоляции и ограничении ресурсов. Ну вот теперь выбор, что будет для Российской Федерации. Или вот господин Караганов вдруг... выступил о том, что нам нужно строить как там, социальный капитализм, да, но при авторитарном обществе. То есть весь вопрос идет о том, как законсервировать нынешнее состояние. Думаю, что этого не удастся законсервировать, как бы ни хотелось, но бенефициарам олигархическим. Мы выступаем за деолигархизацию общества, и я думаю, что и Путину придется решать эти задачи постепенно, потому что иначе они просто сдадут его с потрохами в рамках торга с западными элитами. Деолигархизация общества – это и власти – это насущная проблема. И ее, кстати, без демократизации выборного процесса не решить. Потому что, когда мы рассказываем с вами про проблемы на выборах губернатора, мы же понимаем, что каждый регион завязан на ту или иную финансово-промышленную олигархическую группу. И, по сути дела, тот представитель, тот губернатор, он является представителем. Вот Лимаренко, Росатом, все говорят, да, вот Росатом у нас определяется на Сахалине власть. Там где-то Ростех, где-то Сбербанк и так далее. То есть так не должно быть. Не должны быть отданы регионы на кормление нашим олигархическим кланам. Это и сказывается на, в том числе на выборах, в том числе губернаторских. Я думаю, что вот этот разговор о будущем, о образе будущего общества востребован, он будет. И как бы там ни забивали нас мелочами, всякой вермишелью, ну, я имею в виду политической вермишелью, мозги, или не отвлекали внимание на второстепенные проблемы.
Ну, и мы с вами будем всячески способствовать этому благородному, нужному и неизбежному делу, потому что все равно добро победит, и прогресс прорвется сквозь реакцию, любыми способами. Спасибо, Сергей Павлович. С нами на красной линии радио «Аврора» был депутат фракции КПРФ Сергей Абухов. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на радио «Аврора» на всех площадках. Отдельно обращаю ваше внимание, радио «Аврора» на «Бусти». Ссылка в описании к видео. Там же в описании к видео кнопка «Помощь Авроре». Это очень важно и всегда актуально. Будьте с нами, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Мир вам и до новых встреч!